хоромах великого князя Киевского Мстислава Романовича спешно готовились к съезду. Ожидались и большие, и меньшие князья. Ко всем были посланы гонцы с заводными конями сзывать на защиту русской земли. Киевскому князю нелегко было принять с честью именитых гостей. Каждый являлся со своими дружинниками. Чем был выше князь, тем с большей свитой он ехал. Княжеские слуги заставили всех хлебников и мясников Киева печь пироги с начинкой и пшеничные караваи и везти на княжеский двор. Теперь не та сила, какая была у киевского князя 100 лет назад, в пору Мономаха. Тогда под рукой киевского великого князя была почти вся русская земля, и Киев, и Переяславль, и Смоленск, и Суздаль, и Ростов, и даже далекий богатый Новгород принадлежал ему всецело. Тогда ему повиновались все князья, а половцы не смели пошевельнуться. По всем границам он разнес славу русского имени. Но годы шли. Род Мономаха дробился. Князья раздавали города и волости своим сыновьям, племянникам и внукам. И теперь Мстислав Романович владел Киевом урезанным и слабым. За последние 25 лет разгромы, сделанные русскими князьями, истощили Киев, когда галичане и владимирцы, и суздальцы, и призванные недобросовестными князьями дикие половцы грабили и жгли древнюю столицу. Нелегко было киевлянам восстановить свой стольный город после стольких разгромов. Много домов стояло разрушенных с выбитыми оконницами и дверьми. Сейчас снова из степи надвигалась беда. Она собрала вместе непримиримых князей, гордых и упрямых, враждовавших между собой всю жизнь из-за лучшего престола, более доходного города, людной волости. Теперь старые враги-половцы сами с поклоном прибежали в Киев, прося подмоги. Усталые и поникшие, они сидели толпой на корточках перед воротами княжьего двора. Когда стали прибывать русские князья, половцы к ним подбегали, целовали поводья коня, протягивали руки, твердя: «Исполчите полки, придите в нашу степь, обороните нас, помогите прогнать злых недругов». Князья каждый со своей свитой собирались во дворе княжьего дома. Они стояли отдельно, спорили, иногда переходили, чтобы послушать, где что говорят, но как ни упрашивали их киевские тиуны, не подымались в великокняжеские гридницы. Половецкий хан Катян тоже находился во дворе, гордый, как всегда. Около него, сложив руки на животе, хмурые и неподвижные, стояли его степные советники в остроконечных колпаках с темными от солнца и степного ветра лицами. Старый переводчик из степных бродников объяснял хану, кто из князей уже прибыл, как звать того или другого, и кто особенно влиятелен и силен. Катян, взвесив, кому надо выказать почет, подходил с перевальцем, склонялся, с трудом коснувшись пальцами земли, и снова, с достоинством выпрямившись, поглаживая полуседые длинные усы, говорил одно и то же: «Окажи помощь, будь братом. На всех нас идет гибель. Вместе рядом станем, гибель отгоним. Не побрезгуй маленьким подарком, прими мой почет. Никого не забыл, я всем хочу оказать честь, и наволоками, и конями, и скотом, и пленницами». Уже солнце приближалось к полудню, а князья все еще стояли в разброд и до хрипоты пререкались на шумном княжьем дворе. Все посматривали, кто войдет первым в гридницу князя Киевского. Говорили, что князь Мстислав Романович еще поджидает кого-то. Не гонцов ли с севера? От властного и надменного князя Суздальского Юрия Всеволодовича, который ждет съезда у себя во Владимире и не поедет на совет князей в оскудневший Киев. Да еще не видать князя Галицкого Мстислава Удатного. Он особенно всех сзывал на снем и гонцы его всех понуждали. Беда грозит неминучая, приезжайте в Борзе.
Мстислав Удатный приехал.
Все разом оживились, заговорили и, с любопытством, отталкивая друг друга локтями, старались взглянуть на князя, прославленного удачными походами и победами над уграми и ляхами. Мстислав Удатный вошел походкой легкой, несмотря на годы. Он остановился, окинув собравшихся живым взглядом черных проницательных глаз, точно отыскивая кого-то, и долго крутил длинный свисший ус. Готовый к бою, он был в золоченом шлеме, блестевшем в солнечных лучах, и в легкой кольчуге с золотой отделкой.